У эфире Радио Свобода. В Минску 22 година.
У Краской студии Юрай Бушляков. Добрый вечер. Почалося вылучение кандидатов у депутаты Палаты представников. Следство разглядая усе магчимые версии выбуху у Минску. Минский городский суд постановил конфисковать маёмасць батьков Сергея Скрабца. Процесс над громадянином США адвокатом Эммануилом Зельцером призначены на 30 липня. Гэты и іншыя темы у нашем вечеровом эфире адразу пасля выпуску новинок.
У студии новинок Сергей Шупа «Сёння ў свеце». Премьер-министр Великобритании Гордон Браун осудил антиизраильские выпады президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Выступаючи сегодня в израильском парламенте, Браун попередил Тегеран об узмацнении международной изоляции в выпадку его отмовы заморозить ядерную программу. Президент Израилю Эхуд Ольмерт у отказ подяковал Брауну за поддержку и заявил, что с этой погрозой треба змагаться одним международным фронтом. Ранее президент Ирану не одной обещал стерти Израиль с твару земли. Кандидат на посаду президента от Демократичной партии США Барак Обама прибыл в Ирак. Одразу после прибытия он встретился с премьер-министром Ираку Нури Аль-Малики и обмерковал им питание присутности в Ираку американских войск. Чекается встреча Обамы с командующим американским контингентом в этой стране генералом Дэвидом Петреусом. Ранее Обама обещал в выпадку своей перемоги на выборах в листопаде сёлета вывести американские войска из Ираку на протягу 16 месяцев. У Польши сегодня был похованный ведомый политик Бронислав Еремек, который загинул в автокатастрофе 13 липня. У жалобной церемонии взяли удел многие политичные громадские деячи, серед их президент Польши Лех Качинский, былая держсекретарка США Мадлен Олбрайт, так само экс-президент Польши Лех Валенса. Президент США Джордж Буш сустракается сегодня в Вашингтоне с лидерами Косово. Упершиню с часу обвящения незалежности от Сербии президент Косово Фатмир Сейдиу и премьер-министр краю Хашим Тачи проведут перемовы с американским лидером. Чекается, что головной темой перемовов станут перспективы побудовы у Косове демократичной шматнациональной державы при поддержке США. Незалежность Косово уже признали каля 40 державов, включно с краинами Евразвязу. Сербия и Россия категорично выступают супроть этого. Вы слухали новины. Наступный выпуск новинок на хвалях Радио Свободы праз полгодины.
В эфире Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете.
20 липня почалося вылучение кандидатов у депутаты Палаты представников. Неводин с потенциальных претендентов от объединенных демократичных сил на мандаты депутатов не будет обмежовываться вылучением на партийных съездах. Параллельно демократичные претенденты будут избирать подписи громадянов. Далее из Минска Владимир Глот.
Збор подпісаў дае магчымасць кантактаваць з выбаршчыкамі. Акрамя таго, закон дазваляе на з'ездзе вылучаць кандыдатаў толькі ў тыя акругі, дзе існуюць афіцыйна зарэгістраваныя партыйныя суполкі, тлумачыць сябра палітрады АДС, сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган.
Таму што яны нішчылі гэтыя структуры нашы. Все у нас, кто идет праз партию, будут так само вылучаться и праз сбор подписов. И для подстраховки, и для того, как уже с людьми теперь працовать. Там же можно показывать и фотографии, и биографичные данные, и ну, людям рассказывать, чему вылучается человек, и просить подтримки. Это же все дозволяется в час сбора подписов.
Тем часом старшиня Центра выборкаму Лидия Ермошина обвиноватила некоторых представников оппозиции в том, что они друкуют свои улетки за межами Беларуси.
Во время сбора подписей запрещено раздавать листовки.
Подчас сбору подписей заборонено раздавать улетки, некие плакаты, которые рекламуют потенциальных кандидатов у депутаты. Инициативная группа может только показывать информационные материалы, которые характеризуют кандидата у депутаты. А есть улетки на спадару Калякина, вечерку. Їх розкидали у поштовій скрині ще до початку вилучення представники так званих об'єднаних демократичних сіл. Гета ульотка видадзена у Казані. Хочу звернути увагу, що згодно з білоруським законодавством, уся рекламна продукція повинна вироблятися на території Республіки Білорусь.
Вся продукція рекламна повинна зготовлюватися на території Республіки Білорусь.
Вінцук Вячорка так реагує на гета обвинувачення.
Розповсюджувати партійні матеріали формально не заборонено. У будь-який час закликов виборчого характеру там немає. Усі ці обвинувачення виглядають смішно, коли наших людей у тюрми кидають. Матеріали, про які йшлося, не є виборчі. Вони не з'являються виборчими. А розміщати, де друкувати, будь-яка організація може.
Право вилучати кандидатів мають політичні партії, працівні колективи, громадяни шляхом збору підписів. Каб стати кандидатом у депутати шляхом збору підписів, треба зібрати не менш за 1000 підписів виборників. Нагадаю, вибори у Палату представників пройдуть 28 вересня.
Що означає включення шеренгу опозиціонерів у склад округових виборкомів? Чи готова опозиція до сценару, коли вибори раптом будуть відносно свободними? Як повпливають на виборчу кампанію вибух 4 липня і кадрові перестановки у керівництві держави? Над гэтымі темами у праскім акценці розважаюць выдавец БДГ Пётр Марцаў, палітычны аналітык Віктор Марціновіч і лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч.
Гэтая перадача ў нас крыху менш як праз паўгадзіны адразу пасля наступнага выпуску навінаў. Сярод затрыманых па справе выбуху 4 ліпеня на канцэрце да афіцыйнага дня незалежнасці не засталося прадстаўнікоў дэмакратычных арганізацыяў і палітычных партыяў. Аднак усе, каго арыштоўвалі ў сувязі з выбухам, застаюцца падазраванымі і мусяць на першы выклік з'яўляцца ў органы следства. З вызваленымі дэмакратычнымі актывістамі пагутарыў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
35-гадовы Мирослав Лазовскі адседзеў 10 сутак у ізалятары часовага ўтрымання на вуліцы Крэсціна. Сваё затрыманне ён звязвае з тым, што калісьці быў сябрам зарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». Ён апавёў пра сваіх сукамернікаў, затрыманых па той жа справе выбухом.
Ніхто не быў звязаны з апазіцыяй, ну, ніяк. Адзін з іх – гэта Сяржук Чысел, яшчэ трое – гэта студэнт біафаку, які добра ведае хімію. Один комп'ютерщик з Ворши, який на нейкім сайті некілька коментарів покинув. І ще один, це на нейкім заводі працює, колись відбував покарання за незаконне заховання зброї. Це свідчить об тим, що нормальних версій ніяких нема. І тим більше, що я ось коли вже вийшов, почув про те, що тут усіх жихарів Мінська будуть опитувати. Я так розумію, у них іншого вийсця нема. Треба некий результат, треба нещо робити, а нічого не ясно, тому ось...
Лідер незарегістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрас Карэтнікаў трое сутак правёў у адзіночнай камеры следчай ізалятару КДБ, так званай «Амерыканцы». Ён сказаў, што супрацоўнікі КДБ зрабілі ў яго кватэры фармальны ператрус і папярэдзілі, што ён не можа раскрываць таямніцу следства.
Мой алібі было пацверджана ў першы ж дзень. У мяне былі знакі ў пашпарце, што я 29-го з аэрапорта Мінск-2 вылецеў, што 6-го позна вечарам я прылецеў, знаходзіўся па-за межамі Беларусі. Я так разумею, што проста мне зрабілі такую экскурсію напярэдадні выбарчай кампаніі, проста паказалі, што вось, глядзі, ты ў нас пад асабістым кантролем. Я тут спрымаю непасрэдна як такі ціск напярэдадні выбарчай кампаніі, бо я з'яўляюся прэтэндэнтам па спіску АДС па паўднёва-заходняй акрузе ў горадзе Мінску. І я ім той самы заявіў, калі хаціце мяне зламаць, кажу, гэта не атрымаецца. Адзінае, што мяне хвалявала, мяне было інфармацыі. Я падрыхтаваў заяву на рэгістрацыю. Я баяўся, што я не паспею падзейнічаць кампаніі.
22-гадовы актывіст партыі БНФ Антон Койпіш звязвае сваё затрыманне з актыўным удзелам у выбарчай кампаніі. Ён кажа, што за 10 сутак, якія ён правёў у ізалятары на вуліцы Крэсціна, яго толькі знаёмілі з тэчкай дакументаў, якія яму былі мала цікавыя.
Было намалявана, як выглядае вось гэтая панка спадсока, якая там была набіта тратылам, у тратыл былі ўплаўлены гайкі па баках. Ну, там былі розныя экспертызы там. Ну, што я магу разабраць у экспертызе ДНК? Былі пералічаны пацярпелыя, там у іх бралі крыву, я так разумею, для аналізаў таксама. Вельмі цікавага, нічога я не знайшоў. Адзін з людзей, які сядзеў са мной, казаў, што яму сечы на першым жа допыце, казаў, што гэта вісяк вісяком. Шыра кажучы, спачатку разглядаў магчыма, што мне будуць шыць ўжо 10 год, што будуць зноўку страпаць гэтую крымінальную справу. Амаль, напэўна, не ўпаў у дэпрэсію. Хаця потым адышоў і зразумеў, што ўсё роўна не варта мне шкадаваць пра тое, што я рабіў дагэтуль. Я, конечно, буду протягивать, робить все то, что я робил.
22-гадовы актывіст партыі БНФ Антон Койпіш. Генерал-майор Сергей Гуреев из Министерства внутренних справ сказал сегодня в интервью агентству «Интерфакс», что следство не отмовилось от распрацовки ни в одной из версий выбуха у Менску 4 липеня. По поводу Гуреева разглядаются три группы версий, однако он отмовился их называть, спосылающийся на таемницу следства. Гуреев так само поведомил, что выбуховое пристосование, которое было знойдено перед выбухом на святкование официального дня незалежности у Менску, было больше могутное, чем то, якое спрацавала.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Жалобная вестка прийшла з Лондону. 19 липеня там помер один з ініціатараў стварення згуртавання беларуса у Великой Британии, его активный сябар Микола Сенька. Ему ішоў 85-й год. При микрофоне Валентина Аксак.
Гостинный дом Миколы Сеньки на Пен-Роуд у Лондоне ведали многие белорусы, якія бывали у столицы Великой Британии, расповедая письменник Владимир Орлов.
Микола Сенька был для меня тем представником белорусской диаспоры, с яким, не глядя на редкие встречи и на великую розницу в годах и житевом досвиде, у меня одразу склались амаль сябровские стосунки. Этому посприял наш вядомый письменник Кастуся Кулов, який познайомил меня со своим былым товарищем по зброї, разом з яким учился в школе командиров белорусской краевой обороны, потом перейшел на бок французских партизанов, воевал с нацистами на Апеннинах. Сенька, до речи, был добро знакомый с героем белорусского повоенного супротиву Янком Филистовичем. Спадар Микола сярод тих, хто наладжував життя наших емігрантів у Великій Британії. Його добре ведали на білоруській виспі у лондонському районі Фінчлі, там, де містяться бібліотека і музеї імені Франциска Скорини, а так само білоруська уніяцька церква святих Петра і Павла.
Старшиня згуртування білорусів у Великій Британії Льоля Міхалюк говорить про Миколу Сеньку як про сябра, який за більш як 60 годів своєї еміграції ніколи не забився на те, що він білорус.
Разом працювали, виходив у управу, був чинним сябром нашої організації. Чоловік був заправди білорусом від самого початку, і ахярним білорусом. Де б він не належав, де б не працював, він був завжди, усюди був на своєму місці.
За гади незалежності Білорусі Микола Сенька некілька разів приїжджав на батьківщину, відвідував родну Ставпетщину, удільничав у першим і другим з'їздах білорусів світу, які проходили у Менску у 90-х годах. Владимир Орлов пригадывает.
Микола был человеком надзвичай чуливым. Отримливаючи новины из Беларуси, он нередко не мог стримать слезов. На початку 90-х годов это были слезы радости, поздней слезы горечи и тревоги. Але Микола имел не только эмоциональную, але и практичную связь с родимой. И он завсёды лечил своим обовязкам подтримку белорусских организаций и осиродков. Миколу Сеньку вельми пошанцевало в том, что побыть с ним опоснюю частку его на життя была жонка Алена, надейная сябровка, однодумица, такая сахвярная патриотка, переконанная у европейской будучине батьковщины. На Олениных руках ён и одышел у небесную Беларусь.
Развітанне з Миколом Сеньком и пахаванне отбудется у Лондоне при конце тыдня. Докладная дата еще неведомая.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Темы дня. Почалося вылучение кандидатов у депутаты Палаты представников. Округовые комиссии будут регистровать инициативные группы претендентов на кандидование у депутаты до 24 липеня.
У мінських больницах застаються 19 потерпілих при мінському вибуху. Поводле прес-секретарки Міністерства охорони здоров'я, один з потерпілих по-ранішому знаходиться у тяжкім стані. Стан усіх остатніх нормальний. Менский городский суд постановил конфисковать майомость батьков политика наместника старшини Белорусской социал-демократичной громады Сергея Скрабца. Початок процессу над громадянином США адвокатом Эммануилом Зельцером призначены на 30 липеня. Разом с Зельцером будут судить и явоную секретарку Уладлену Функ. Процесс, який будет вести судья Дмитрий Климович, пройдет у Менским городским суде за зачиненными дверима.
Ви слухаєте Радіо Свобода.
Белсат – перша незалежная ад уладаў тэлебачання у Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
З 18 ліпеня телеканал «Белсат» пачаў паўнацэннае перадаванне пра спадарожнік «Сыріус». У сувязі з пашырэннем сігналу пра «Сыріус» «Белсат» змяніў сваю праграму. Да 18 ліпеня перадачы телеканалу выходзілі трохгадзінным блёкам, які паўтараўся, а цяпер на «Белсаце» адзін шасцігадзінны блёк. Сігнал каналу па-ранейшаму даступны і на спадарожніку «Астра». Наш гарадзенскі корэспондэнт Сергей Астраўцоў пытаўся сёння ў людзей на гарадзенскіх вуліцах, ці глядзяць яны тэлеканал «Белсат».
Ну, мы глядели. Канал интересный. Я и в Польше глядел, здесь глядел. Нормально. Мне нравится этот канал.
То есть вы можете регулярно глядеть?
Ну, я хотелось бы, если будет регулярно все освещаться, показывать телевизоры наши, не будут мешать.
Вы живете в Польше?
Да, только мы его, я в Польше, кстати, не видела еще.
Ну, вы ведаете про «Белсат»?
Ну, ведаем.
Глядели когда-нибудь?
Нет, никогда. Я чула, но не смотрела.
Слышал, но не смотрела. Нет, сестра на меня, поэтому не смотрел. Я особо не смотрю такие каналы.
Не глядел николи. А ли чули?
Чул.
У вас есть сателлитарная антенна?
Есть. Не настрою.
Чому не ведаю, чому? Не змог, бо просто не знайшов її. Поэтому я ведаю, що вони там на інший спутник настраиваються. Ну, але поколь що... Тепер я на Сіріусі почерпнув.
Ну, на Сіріусі знайду.
А хтось з ваших знайомих сябров глядів чи ні?
Ой, хто з моїх знайомих сябров згляділи.
Які відгуки?
Мало вещання, по-перше. Нічого надзвичайного вони там не побачили.
А антенна є у вас?
Да? Ну, як і не доводилось.
Люди на градинских улицах про то эти глядят я на телеканал «Белсат». На понеделок у Менску призначенная акция в оборону Лошицкого парку. Якое место займают экологичные пытания, проблемы осяроддзя у каштовностях белорусов? Як улады реагуют на стихийные або организованные протесты и ці есть тут потенциал для формавання ў людзей грамадзянскай пазіцыі. Гэтыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч і сацыёлаг Аляксандр Сасноў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Апошнія месяцы мы назіраем усё больш канфліктных сітуацыях, звязаных з мясцовымі экалагічнымі альбо адміністрацыйнымі праблемамі, калі мясцовыя жыхары выходзілі на пратэст супраць дзеянні ўладу. Гэта і пабудова хімзаводу каля пасёлку Дружны ў Пухавіцкім раёне, гэта і Севастопольскі парк і вуліца Гамарніка ў Менску. Цяпер вось грамадскасць пачынае абарону Лошыцкага парку ў Менску. Чым можна патлумачыць з'яўленне ўсё новых такіх канфліктных сітуацыяў? Пра што гэта сведчыць? Спадар Астапович, ваша думка.
Вот эти конфликтные ситуации выникают из-за того, что наши держслужащие, наши чиновники, вельми важные пытания, которые тычатся миновито жихаров певных мясцовостей, вырашают кулуарно, вырашают без уделу самих жихаров. А, до речи, закон об мясцовом самокировании, он продугледживает громадские обмеркования и миновито уделу громадскости у вырашения пытаний, которые тычатся непосредственно и стану життя, и якости життя певных людей у певном регионе. Вот это и выкликает и незадовольнение людей, это и провокует вот эти стихийные громадские акции, акции незадовольнения.
Ці місцевая влада може нечто зробити, но просто вона привикла сидіти мовчки, нічим не перешить ніяким вищим владам. Ці просто є нема повномоцтва разом з жихарами оборонять то чи інше питання.
По-перше, наша региональная влада николи не будет оборонять интересы народа, потому что она не выборная, она призначенная. И, отповедно, для ее дорожей свой добробыт, для ее дорожей свой социальный и службовый статус, а он залежит миновито не от выборщиков, он залежит от высшей влады. Вот у этом весь парадокс побудована такая система влады, что региональная уладная элита, яна не подсправоздачна жыхарам. Толькі справоздачнасць назіраецца на ўзроўні сельсавета. І ўсё.
Дякую, гэта было меркаванне Антона Астаповича. Александр Саснов, на вашу думку, якое месца вас зараз займаюць экалагічныя пытанні, праблемы асяроддзя ў каштоўнасцях беларусаў? Мы так бы прызвычаіліся, што ад 90-х гадоў галоўнымі былі эканамічныя пытанні. Ці можна сказаць, што цяпер гэта мяняецца, і людзям ўжо стала важным, у якім асяроддзі жыць, ці будзе побач з іхнім домам нармальны двор, ці гэта па-ранейшаму недзе на задворках грамадскай думкі?
Пытанні эканамічныя, матэрыяльныя. Для людей были более важкие. А экологичные, ну, полтора десятка, тем может до двух десятков отсотков досягали у громадской думки. Не более, а мой менее. Можно умовно не так погодиться с тем, что питания экологичные начинают людьми осенсовываться как важкие. Але это только началось. И тому эти питания с часом все больше и больше будут возникать. Мой попередник только что весь слушно выказал думку, что улада побудована таким чином, что она, не отказывая перед насельництвом, якому она повинна служить, и отказывая на его пытание, не шукая, что ему зарабить этому насельницу, как было лепей, и она выконывая только заграды.
Наколькі выклікалі нейкі рэзананс гэтай акцыі, пра які я ўжо сказаў у пачатку нашай перадачы, часам яны былі стыхійныя, часам яны былі падтрыманыя палітычнымі лідарамі, апазіцыйнымі лідарамі. Наколькі, па-вашаму, ўлада баіцца вось такіх акцыяў, што яна робіць, каб іх прадухіліць?
Я бы сказал, что сапраўды для дзеючай улады любые стихийные проявы народной думки, яны сами по себе и неприемные, и незручные. И вот что у поселку Дружным сапраўды наставников, якія прымали у гэтым удзел, пачалі звальнять за працы, гэта показчик адпаведны. Але ж кожная вось такая акция массовая, яна таксама повинна иметь логичное завершение. Бо, например, добра, коли эта проблема экологичная, ти тычет жилевого фонда, тут люди вельми-вельми активны, затекавлены навод самые простые люди. А коли я займаюсь проблемами аховы историко-культурной спадщины, то тут уже зусім иншая плоскость. Тут массовые акции практично плену не несут. Тут несе плен только методичная, бюрократичная работа громадских активистов с органами улады. Гэта дае значна большы плён, чым вось гэтыя стыхійныя масавыя акцыі. Таму што звычайна масавыя акцыі па гісторыка-культурных каштоўнасцяў, акцыя праходзіць у сродках масавай інфармацыі, піар прайшоў, а далей ніякіх крокаў далей не прадпрымаецца. А гэтую праблему можна вырашаць толькі з юрыдычнага пункту гледжання. А юрыдычны пункт гледжання – гэта і перапіска, гэта і хадайніцтвы, гэта вялікая бюракратычная работа, якой, на жаль, зараз займаецца толькі таварыства аховы помнікаў.
Ну, вось адзін з прыкладаў недавно было ў прэсе, гэта знакаміты знесены будынак па вуліцы Рэвалюцыйнай, і высветлілася, што папера прайшла ад прокуратуры ўсе інстанцыі і вярнулася да участковага міліцыянта, які сказаў, што няма тут ніякіх падставаў для завядзення крымінальнай справы.
скажем так, эта справа мае свой протяг, потому что справа было товариство «Могучина» про сродки массовой информации. Написаны так само отповедные листы, и уже у пятницу стало вядома, что Генеральная прокуратура подрыхтовала протест на это решение, и зараз починается новая проверка, потому что ни одна громадская акция так бы не спрацевала, а лишь грамотная переписка и грамотная супраца со сродками массовой информации дает полный плен.
А дякую, господа Ростапович. Александр Соснов, гэты стихийные протесты, якія часам узнікаюць, ці ёсць тут потенциал для формавання у людей некой громадянской адказнасці, свядомасці? Як вогулі люди ставяцца да важнасці таких вось проблемаў, проблемаў свайго двара, проблемаў свайго асяроддзя?
Ну, вы неяк далёка сягаеце адразу, каб вось такія маленькія канфлікты, якія ўзнікаюць у грамадстве, переросли в некие такие революционные рухи. Нет, влада не любит такого кшталту деяний людей. Она на вугол не любит, когда люди самостоятельно нечто робят. И тому она будет принимать любые заходы, как вынищить такого чину деяний людей. Я не думаю, что они дозволят, как вот такие маленькие конфликты переросли в нечто большее.
В экспертизе свободы брали удел старшиня Белорусского доброохотного товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович и социолог Александр Соснов. Вел передачу Виталь Цыганков. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода и на чарзе огляд телефонования на свободу. Сегодня передачу подрихтовал Егор Майорчик.
20 липеня почалось вылучение кандидатов у депутаты Палаты представников. Выборы призначеные на 28 вересня. Наши слухачи выказывают свое меркование про выборчую кампанию.
Выборы эти несправедливые будут. Оппозиция только бойкот робить. У нас только пока, в настоящий час, Позняк и Шушкевич должны быть президентами. А более ни на кого нема чего надеяться.
Лукашенко, как аквариумных рыбок, собирается запустить 2-3 оппозиционеров в парламентский аквариум, в котором плавают акулы, скормленные Лукашенко. Могилев Галина.
Чатырнаццатага ліпеня ў Менску адбылася несанкцыянаваная акцыя ў падтрымку апазіцыянераў, якіх затрымалі, бо іх падазравалі ў датычнасці да выбуху 4 ліпеня. У часе акцыі спецназ міліцыі збіў лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лябедзьку.
Вижу в интернете, написано, что бедного Лебедьку сбили. Фотография, вижу, Лебедька лежит. А кто там сверху стоит? Это что, спецназовец? У белых кроссовках, у шортах, да? Хочу ведать, что там за спецназовец стоит над бедным Лебедьком?
Слухачу отказывая супрацовник прессовой службы АГП Вадим Казначеев.
Это просто его сын, это никакий не спецназовец. И он, ну, побачил, что батька лежит на земле, и он подбег. На нашей Ниве есть видеозапись, где бачено, что после сутыкнения со спецназовцами Лебедька падает на землю. Далее он поехал в шпиталь и взял наведку, где у него зафиксовано 3 гематомы на животе, 2 на грудях и 2-3 на ногах.
З 18 по 20 ліпеня ў Польшчы праходзіў фэст музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Пераможцам сёлетняга спаборніцтва стаў гарадзенскі гурт «Тлуста-луста». На другім месцы «Шпіталь Ф» з Менску, а на трэцім магілёўская каманда «Глюкі». СМС-паведамлення ад Андруся. «Басовішча» – цудоўны музычны фэст. Наведайце яго. Для сапраўднага беларуса гэта найвялікшая падзея і добры адпачынак. Там лунае беларускі дух. Паводле статыстыкі ўраду Зімбабве, інфляцыя ў гэтай краіне складае болей за 2 мільёны адсоткаў на год і штомесяц працягвае павялічвацца. Наш слухач адгукаецца на гэтую навіну.
У афрыканскай краіне Зімбабве з'явілася купюра дастойнствам 100 мільярдаў зімбабвійскіх долараў. Іхні правадыр Роберт Мгабе пры ўладзе ўжо 28 лет. Наш правадыр Лукашэнка пры ўладзе 14 лет. Так што ў Александра Григорьевича яшчэ ёсць время. Коли он пробудет при владе еще столько ж, то мы догоним Зимбабве и так само станем миллиардерами, але все равно нищими.
Скончим программу таким телефонованием.
Меня зовут Валентин.
30 лет уже работаем на заводе. Я и мои товарищи, друзья считаем, что ваша радиостанция «Свобода», она очень нужна. И оценка вам 5 баллов, потому что сейчас очень многие люди трансформируются. Слишком трудно нам сейчас живется. Белорусское радио, белорусское телевидение, его практически сейчас людей все меньше и меньше смотрят. Я, например, его практически не включаю даже. Нам нужна «Лоток свободы», потому что когда-то мы голосовали за того же Лукашенко. Я верил ему, он нас обманул. Теперь практически веры ему уже не осталось. Это политический банкрот.
Агляд звонков на «Свободу» падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У Менску палова 11, у студыі навіны «Радыё Свабода» Сергій Шупа. Сёння ў Беларусі. У Менску адбылася грамадзянская акцыя абаронцаў Лошыцкага парку. У Лошыцкім парку цяпер вядуцца будаўнічыя земляныя работы, якія змяняюць выгляд парку і гістарычнай сядзібы. Грамадскасць непакоіцца, ці захаваюцца парк і сядзіба і гістарычныя помнікі. На акцыі пабывала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Ёй слова.
Каля 100 прадстаўнікоў моладзевых дэмакратычных арганізацый, а таксама грамадскага руху, сабраліся каля ўваходу ў Лошыцкі парк. Яны прайшлі жывым ланцугом з плакатамі «Я люблю Лошыцкі парк» да сядзібы графа Прушынскіх. Тут была прынятая рэзалюцыя. Людзі яшчэ падышлі, не гледзячы на тое, што ў Менску некалькі гадзінаў запар ідзе моцны дождж, і прынялі рэзалюцыю аб тым, каб рэканструкцыя Лошыцкага парку, план рэканструкцыі, быў надрукаваны ў сродках масавай інфармацыі, каб спачатку ўлады прыслухаліся да думкі грамадства, да архітэктараў, да людзей, якія займаюцца менавіта пытаннямі захавання гістарычнай спадчыны. І толькі пасля гэтага пачалі некую рэканструкцыю. Справа ў тым, што ў Лошыцкім парку ўлады вырашылі збудаваць забаўляльную пляцоўку для нібыта замежных турыстаў. Супрацоўнікі міліцыі не ўмешваліся, яны толькі падышлі да Франа Кавячоркі і запатрабавалі, каб ён спыніў гэтую акцыю. Яны пагражалі яму паводле Франа Кавячоркі арыштам на 15 сутак, але акцыя адбылася, барды спявалі песні, людзі жадаючы выступілі, і нягледзячы на тое, што ішоў дождж праз гадзіну, ніхто не разыходзіўся, але потым усе сышлі. Пастанавілі ў суботу зноў сабрацца ў Лошыцкім парку, каб выказаць сваё стаўленне да гэтай праблемы. Людзі патрабавалі, каб на час, калі будзе вырашацца гэтае пытанне, перапіска з міністэрствам юстыцыі, з міністэрствам культуры, каб спынілі на гэты момант усе мантажныя работы.
З Лошыцкага парку перадавала Любоў Лунёва. Зараз да іншых падзей у Беларусі. Сярод затрыманых па справе выбуху 4 ліпеня на канцэрце да Дня Незалежнасці не засталося прадстаўнікоў дэмакратычных арганізацыяў і палітычных партыяў. У менскіх бальніцах застаюцца 19 пацярпелых пры выбуху. Менскі гарадскі суд пастанавіў канфіскаваць маёмасць бацькоў палітыка, намесніка старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Сергія Скрабца. Пачатак працэсу над грамадзянінам ЗША адвакатам Эммануілам Зельцэрам прызначаны на 30 ліпеня. Прэзідэнт Венесуэлы Чавес мае намер наведаць з візітам Беларусь 23 ліпеня. Наступны выпуск навінаў на Радыё Свабода праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны праскі акцэнт. Што азначае ўключэнне шэрагу дэмакратычных актывістаў ў склад акруговых выбарчых камісіяў? Ці гатовая апазіцыя да сцэнару, калі выбары раптам будуць адносна свабоднымі? Як паўплываюць на выбарчую кампанію выбух 4 ліпеня і кадравыя перастаноўкі ў кіраўніцтве дзяржавы? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць выдавец БДГ Пётр Марцаў, палітычны аналітык Віктар Марціновіч і лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Парламенцкія выбары, якія адбудуцца ў гэтым верасні, як толькі не называюць. І гэта не выбары зусім, і фарс, і адно сродак легітымацыі рэжыму. Але выглядае, што хаця кампанія ў стандарты дэмакратычных выбараў і не зусім упісваецца, а дакладней, можа, і зусім не ўпісваецца, але ў межах яе, ў сувязі з ёй, адбываюцца даволі важныя і значныя падзеі. Вось пра іх я і хачу пагаварыць. Ну, спачатку пра самыя ўмовы кампаніі. Калі Лукашэнка шчыраваў сваіх апошніх інтэрв'ю, выступах наконт таго, што, маўляў, пакажам Расіі і Захаду, як трэба праводзіць дэмакратычныя выбары, гэта было не больш, чым рыторыкай. Але вось прайшоў этап фармавання акруговых выбарчых камісій. І вынік. З прыблізна 1500 сябраў камісій 42 прадстаўнікі апазіцыйных партый. Ну, з аднаго боку, гэта ўсяго толькі 3%. Але з другога апазіцыянеры ёсць у 40% камісіі, амаль у кожнай другой. А так бы мовіць, з трэцяга боку старажылы прыгадваюць, што толькі ў 2004 годзе у адной камісіі быў адзін прадстаўнік апазіцыі, а зараз усё ж такі 42. Ну, а так бы мовіць, яшчэ з аднаго боку, у сэнсе стаўлення да апазіцыйных кандыдатаў, да сябрах іх камандаў, усё як заўжды. Пагрозы, звальненні з працы, падатковыя праверкі, затрыманні. Ну, балазе ўзнікла выдатная нагода, пошук злачынцаў, якія ўзарвалі свята 3 ліпеня. Дык вось, што азначаюць усе пералічаныя мной бакі? Якая ў іх раўнадзейная? Што на падставе гэтых фактаў можна сказаць пра далейшую хаду кампаніі? Спадар Статкевіч.
Безумоўна, 40% выбарчых камісій маюць у сваім складзе апазіцыянера. Гэта вельмі шмат, і, дарэчы, адзін апазіцыянер, ён цалкам мяняе яе працу. Але ўлічваючы, што камісіі гэтыя акруговыя, то відавочна, што гэта кропка разлічаны больш на знешняе спажыванне, бо на вынікі, афіцыйныя вынікі выбараў гэта, ну, ніяк не паўплывае, таму што што робіць акруговая камісія? Яна сумірае і падпісвае пратаколы участковых камісіяў. А ў участковых камісіях працуюць каманды з аднаго завода, прадпрыемства, школы, бальніцы. Кантралюе іх працу кіраўнік гэтага прадпрыемства. І ён забяспечвае, каб яны падпісалі што заўгодна. Ну, а куды ж яны дзенуцца? А потым, дарэчы, пратаколы павінен асвяціць сваім подпісам прадстаўнік апазіцыі. Во яго сітуацыя будзе. Тут, дарэчы, трэба некую агульную тактыку паводзінаў выпрацоўваць, каб потым Лукашэнка не сказаў. Так 40% камісія нават апазіцыянеры прызналі вынікі выбараў сваімі подпісамі. І яшчэ, нават калі ў участковых камісіях, а іх 7000, з'явяцца апазіцыянеры, што, дарэчы, ну, вельмі малаверагодна, ды чалавечы рэсурс апазіцыі зараз не дазваляе нават накіраваць сваіх прадстаўнікоў у значную частку участковых камісіяў, то ёсць яшчэ папярэдняе галасаванне, куды сілком па краіне на мінулых выбарах заганялі кожнага трэцяга выбаршчыка, спыняўшых удзел у галасаванні. А урна на папярэдняе галасаванне 5 начэй без нагляду назіральнікаў, а пячатка ад яе толькі ў старшыні выбарчай камісіі, якога ўлада нужа ніяк не саступіць. Нават гэтага аднаго дастаткова, каб атрымаць агульную перамогу больш 50%. Так што, урэшце рэшт, гэта мала што мяняе, але тое, што ўлада пачала ўжо рабіць некія крокі, такія дэманстрацыйныя, гэта сведчыць пра складанасці з геапалітычным становішчам, складанасці ў эканоміцы.
Віктар Мікола сказаў, што гэта мала што мяняе, а як бы вы удакладнілі, можа, сфармулявалі сваё меркаванне, так усё ж такі, што гэта мяняе?
Ведаеце, праблема не ў тым, што гэта мяняе, а праблема, што магло змяніцца, калі б была трохі іншая сітуацыя ў апазіцыі. Мікалай Вікторавіч ужо сказаў пра, на жаль, не вельмі вялікі чалавечы рэсурс апазіцыі зараз і сёння. Але ж мы тут забыліся пра адну вельмі цікавую абставіну. Справа ў тым, што мы забываемся, колькі чалавек было вылучана апазіцыяй у склад акруговых камісій. Вылучана было 110 чалавек. Мы зараз кажам пра тое, што толькі 3% апазіцыянераў трапілі ў акруговыя камісіі. Але ж нават калі б трапілі ўсе, хто быў вылучаны, колькасць гэтая складала б усяго 7-8%. І мы забываемся пра тое, што сапраўды зараз стану апазіцыі такі, што, мабыць, больш людзей вылучана быць не магло. Калі б больш людзей было вылучана, я не выключаю, што больш людзей было б уключана. А камісія, у якой ёсць не адзін апазіцыянер, а некалькі апазіцыянераў, гэта ўжо зусім іншая камісія. На мой погляд, тое, што адбылося, з улікам таго, што апазіцыя за гэты час в моменту апошніх парламентских выборов не утворилось у нечто больш моцное, и она ничем не погрожает владе. Таким чином, то, что отбылось, обумовлено некими намерами улады не переасэнсовать свои подходы до организации выборчего процесса. Я не веру в то, что выники этого выборчего процесса будут иншими. Я веру в то, что улада может организовать этот процесс, коли захочет, так, что он будет признан, может быть признан на Заходе. Оппозиция саправды может трапить палату представников. Мы разумеем, что оппозиция может трапить туда так, что не будет при этом контролировать большести и навод не будет при этом уплывать на голосование большести. Подход полягаю тем, как у палату пропали, ну, такие конструктивные оппозиционеры, экономисты, юристы, которые саправды будут своей присутностью в палате удосконаливать законотворческий процесс, которые будут працавать с бюджетом, которые будут там нечто поляпшать. Люди, символем яких я б назвал Ярослава Романчука. Вот я бачу, что от его присутности в палате ничего в Беларуси дрэнга не станет. Навод для этого режима. Революции не будет.
Петр, протяглым часом мы бачили, что улада была довольно, скажем, такой последовательной, предсказальной. Она душила, як той казал, все, что шавелится, незалежно от небезпеки того, что шавелится. Але зараз вот и по реакции господара Статкевича, який каже, ну вот придется некую новую тактику придумлять, бо, так бы мовить, потребность. Тренду меркавалася, что улада и будет так вот протягивать. А вот она не зусім протягивая гэтую свою ранейшую линию. И в этом сенсе уже высветляется, что а вот просто ресурсов нема у оппозиции, але ну тут в этом уладу можно только ускосно обвиноватить. И для громадства, и, скажем, для Заходу, ну не улада ж виновата в том, что было вылучено только 150 человек, скажем, у той округовой комиссии. Так вот вам то же питание. Что означает вот гэтые новые чинники. Причем на тле старых, на тле того, про что я уже сказал, что протягивается таки звыклый традиционный тиск на кандидатов, на их команды, але вот с неким таким новым поворотом.
Цель власти очевидна. Получить, значит, легитимный парламент, который будет признан, допустим, Западом. И я думаю, что Лукашенко в данный момент предлагает для себя беспроигрышную игру. Мы слишком много внимания как бы уделяем окружным комиссиям и членству в этих комиссиях. Мы еще не знаем, как будет проходить агитационная кампания. Я почти уверен, что агитационная кампания будет проходить достаточно свободно. И оппозиция, и власть смогут одинаково воспользоваться главным ресурсом, средствами массовой информации. Я думаю, что не будет серьезных препятствий для ведения агитационной кампании. А беспроигрышность игры заключается в том, то, о чем говорили выше. То есть на самом деле оппозиция не обладает ни ресурсами, ни в общем, на самом деле она не обладает какими-то идеями, какими-то программами, какой-то популярностью. И очень сложно будет им выиграть эти выборы. Количество людей, которые выставлены там по округам, не имеет значения. На самом деле имело бы большее значение, если бы была концентрация каких-то сил, которые и так невелики для того, чтобы в парламент, значит, попали люди, ну, как сказал Виктор Мартинович, способные работать, значит, конструктивно. Что бы ни происходило, то, о чем говорил Николай Статкевич, там, о значении административного ресурса, или то, о чем говорите вы, Юрий, что власти параллельно будут чинить какие-то мелкие препятствия, на самом деле не играет значительной роли в общем фоне, да, в общем результате. Выборы пройдут, если не честно, то значительно честнее, чем обычно. Я думаю, что в парламенте появятся люди, которые, может быть, не связаны имиджево как бы, с оппозицией, но, может быть, связаны с какими-то новыми идеями, которые оппозиции следовало бы воспользоваться.
Петр, а вы с крышечку про оппозицию, вы уже почали гуторку про шансы, про махчимости. Си не отрымается так, что вот гэтая шчылинка, якая все ж таки хучей за все отчиняется, яна пэўны такі, як тое не дзіўна гучыць, выклік для оппозиции. Ранейшая ситуация была вельмі кепской, але гэта и было таким пэўным самооправданием для некоторых политиков, что, мавляў, у нас все равно моральная перамога, а лишь бы написала зловесная Ярмошина. А як яно на самой справе, это ніхто не ведае. Ці можа зараз атрымацца такім чынам, што вось гэтыя 3% апазіцыянераў у выбарчых камісіях, вось магчыма гэтыя 3% і стануць знакам этой кампаніі. Магчыма 3% апазіцыянераў будуць і ў участковых камісіях, магчыма 3% будуць і ў рэшце рэшт і ў парламенце. На 3% выбары будуць свабоднымі і справядлівымі. Але нават у такой прапорцыі, на ваш погляд, у якой ступені гэта стане выклікам, такім нечаканым выклікам для апазіцыі?
Да я думаю, што можа быць гораздо хуже. Понимаете, в чем дело? То есть вы говорите о цифрах, которые как бы уже как бы приняты. Я почти уверен, что и Лукашенко, в общем, в своих выступлениях об этом говорил, что никого за уши из оппозиции он тянуть в парламент не будет. И вы представьте себе ситуацию, когда в каком-нибудь округе просто вывалят бюллетени на стол в присутствии наблюдателей и членов избирательной комиссии там оппозиционных, и скажут, считайте. Я не думаю, что власть настолько глупа, чтобы как бы на местах, значит, выделять заведомо слабых людей. Я думаю, что сейчас по округам просто пойдут достаточно сильные и влиятельные люди там, в районах. Они там есть. Я думаю, что может получиться так, что ни один оппозиционер-то не пройдет в парламент. Потому что никто действительно за уши тянуть не будет. А скажут, хотели честные выборы, побеждайте в честной борьбе. И вот это, как вы сказали, серьезный вызов и серьезное поражение оппозиции, которое может власть готовить. Потому что после этих парламентских выборов оппозиция уже не сможет подняться. Во всяком случае, в том виде, в каком она существует сейчас.
На хвалях свободы пражский акцент. Мы вернемся до темы передачи праз две хвилины. Покуль же нагадаю вам темы дня. Почалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Акруговыя камісіі будуць рэгістраваць ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў на кандыдаванне ў дэпутаты да 24 ліпеня. У мінскіх бальніцах застаюцца 19 пацярпелых пры мінскім выбуху. Паводле прэс-сакратаркі Міністэрства аховы здароўя, адзін з пацярпелых па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане. Стан усіх астатніх нармальны. Менский городский суд постановил конфисковать маёмасць батьков политика наместника старшини белорусской социал-демократичной громады Сергея Скрабца. Початок процессу над громадянином США адвокатом Эммануилом Зельцером призначены на 30 липеня. Разом с Зельцером будут судить и ягоную сакратарку Уладлену Функ. Процесс, які будзе вести судья Дмитрий Климович, пройдзе у Менским городским суде за зачыненными дзвярыма.
В вёсцы Касуте, якая знаходзіцца на беразе Вялейскага вадасховішча, ужо другое стагоддзе на праваслаўнае свята Пятра і Паўла адбываецца вялікі царкоўны фэст. Свята не перарывалася і за саветамі, а нядаўна каля Касуцкай царквы паўстаў памятны камень у гонар запарожскага гетмана, аўтара першай украінскай канстытуцыі Піліпа Орліка, які нарадзіўся ў Касуце. Пра несвяточныя размовы на Пятра і Паўла, а таксама пра беларуска-украінскія сувязі, слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача Дмітра Бартусіка на хвалях свабоды ў аўторак увечары. А зараз мы вяртаемся да тэмы пражскага акцэнту. Выбарчая кампанія, тэндэнцыі і нечаканасці. Пра гэта гавораць Пётр Марцаў, Віктар Марціновіч і Мікола Статкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Падар Статкевіч, ну, як вы чулі, мае калегі, магчыма і я, выказваў в асноўным такія песімістычныя прагнозы, погляды. Ну, а вы вось можаце прывесці аргументы на тое, што, так бы мовіць, кажучы словамі Марк Твена, звесткі пра смерць апазіцыі крыху перабольшаныя?
Ну, па-перша, вельмі здзіўлены, чуючы калегаў, як быццам яны не жывуць у гэтай краіне. У нас ёсць фальсіфікацыя пратаколаў. Тут есть только арифметичные обмежевания, но не может кандидат от улады получить больше за 100%. Хотя были выпадки в 2004 году, когда 160 відсотків голосували на некоторых участках. Не згоден з тим, що опозиція сама виновата, що вона мало вилучила округової комісії. Влада виновата, абсолютно так. Тому що коли ми подаємо чоловіка в округову комісію, ми закладываем его владе. Это уже потенциальный объект для репрессий. А коли мы лечим, что заняток это безнадежный, то безумовно мы имкнемся закласть як мага менее людей. Европейская коалиция вовле ніякої рекомендации на улучшение округовой комиссии не давала. Але у трьох областях самостоятельно вылучили 24 человека. Один трапил. Даруйте, ваши вот эти прогнозы, что будут голосы лечить, они не уличивают просто саму логику этой системы.
Пробачьте, я вас перепыню. А давайте поговорим не про минулое, давайте поговорим про будущее. Вельми имоверно, что вы маете рацию, и соправды голосы лечить не будут. А уявите себе, что раптом сдарится суд, и их будут лечить.
Вот,
раптом
все ж таки
пэвная шчилинка свободы будет. И наше пытание, мое пытание, те готовая оппозиция для этого выклику. Это парадокс. Але свобода часом, коли люди уже так призвучались до ненавистной им несвободы, то часом свобода есть выклик. И я пытаюсь, те готовая оппозиция, на ваш погляд, те готовая она до этого выклику.
По-перше, улада створила, отпрацавала механізм фальсифікації. Машина створена. Коли спробувати не давайте незрозумілі команди, то эта машина может упасть в ступор с непредсказуемыми наступствами. Это мой прогноз. Але все ж таки уявим невероятное. Тут, на жаль, скажем, коли б ведать загодя, что будут лечить, то нашли себе люди и гроши. Чому люди не хотят удельничать у командах? Потому что плата за кандидатов, навод шмат кто з уплывовых людей не хочет удельничать у выборах. Потому что они кажут, все равно лечить голосы не будут, а працу сгублю. Чому не хочуть акверувати гроші потенційні спонсори? Да тому що виніку не буде. Наадворот, коли так здариться, що на цих виборах голоси лишити будуть, то це приведе якраз наадворот, незалежно від виніків виборів, до активізації опозиції. Не то, що вона помре і не підніметься, вона почне вельми хутко підніматися. Я нагадаю, що у 2004 році по выниках экзитпулов, а они после раз тогда проводились партнерством, по моих подликах, коли просуммировать голосы оппозиционеров, додать их до того остатних, до яких вышел другий тур, до 40% парламента было по оппозиционным. Зараз, безумовно, таких ресурсов, ни человечных, ни финансовых у оппозиции нема. И она денежа, заходящая с того прогноза, про який я сказал. Але навод, коли этот прогноз не будет справжены, коли все ж таки здарится невероятное и будут лечить голосы, то будет достаточно великая колькость оппозиции в парламенте. Влада это разумея. Потому что, окромя всех этих наших теоретичных разважаний, есть выборщик. Выборщик у провинции, який каждый день бачит это добробыт по телебачению, а потом идет у краму и лечит свои копейки, которые вельми маленькие зараз у провинции. И этот выборщик просто уже, кажется, от злобы не будет голосовать за тех, кого он лечит виновным у тем, что сдавилось. А еще один момент. Одна справа некий абстрактный оппозиционер, якого намалявала по телевизору влада, а другая справа у мажоритарной окружи конкретный кандидат. И коли этот кандидат, не пошкодуя своих чаровиков, я выйду несколько тысяч квартиров, и коли он здольный подобаться людям, то люди за него проголосуют. Але что я кажу? Лукашенко это разумение доброго. И тому, думаю, треба успокоиться. Все будет, как завжди.
Ну, я вельми поважаю дядьку Николая за то, как, для того, как им спрашаться. Але ж, ведаете, мне вельми дивно, ну, правда, ну, вельми мне дивно суть про то, что улада виновата у тем, что оппозиция вылучила там сотню своих представников у округовой комиссии. На мой погляд, все то, что сказал зараз Николай Викторович, это свечить миновито об тем стане у оппозиции, стане там стратегичным, политичным, идейным стане у оппозиции, який демонструет, что влада соправды может вельми смело можа лічыць галасы, можа рабіць што заўгодна, таму што амаль што кожнае слово Мікалая Вікторовича, яно сведчыць пра тое, што гэта нават не пессімізм, гэта нешта, ну, барацьбіты так сабе не паводзяць. Калі аргументам супраць вылучэння з'яўляецца баязь, што ў цябе больш не будзе працы, дык гэта мне падаецца аргумент супраць наогул удзелу беларускай палітыкі. Мы ўсе ведаем пра тое, што такое беларуская палітыка публічная. Мы ўсе ведаем, ну, на што ідуць тыя людзі, якія спрабуюць у ёй удзельнічаць. Але ж калі ты ў ёй удзельнічаеш, дык, ну, трэба неяк свае рызыкі пралічваць. І калі ты ў ёй удзельнічаеш, але ж баішся ісці ў акруговую камісію, навошта наогул тады удзельнічаць у гэтай кампаніі? Сапраўды, тады кампанія байкот з'яўляецца стратэгічным апофеозам для дэмакратычных сілаў. На мой погляд, ёсць вельмі вялікі шанец на тое, што выбары будуць больш празрыстымі, чым яны былі. Менавіта стану апазіцыі, можа быць, паспрыяў таму, каб яны былі больш празрыстымі, чым яны былі.
Выбух 4 ліпеня. Тыя, так бы мовіць, тоўстыя, тонкія намёкі пра датычнасць да гэтага апазіцыі. Хапун падазраваных у злачынстве сярод апазіцыянераў, які ідзе паралельна выбарчаму хапуну. Ну і з іншага боку даволі распаўсюджанае меркаванне ў грамадстве, што а ці не сама ўлада да гэтага злачынства датычная. Так вось, на ваш погляд, як гэты набор чыннікаў будзе дзейнічаць, як ён паўплывае на выбары? Гаспадар Статкевіч, ну, па-першае, я вам даю магчымасць адказаць на тую крытыку, якая прагучала з вуснаў Віктара, і вось на гэтае пытанне адказаць вас папрашу, якую ролю адыграе выбух 4 ліпеня.
Што казаць на крытыку? Калі Еўрапейская кааліцыя шляхам збору подпісаў вылучае 70 кандыдатаў, гэта значыць, кожны з іх, акрамя тых 70, павінен зарэгістраваць ініцыятыўную групу з 10 чалавекаў, гэта значыць разам атрымоўваецца ўжо каля 800, то мы такім чынам даем уладзе гэтыя спісы і, безумоўна, чакаем непрыемнасцю для гэтых людзей. У круговай камісіі вылучалася так мала людзей, таму што ўсё ж такі жаданне мінімізаваць колькасць людзей, якія падвяргаюцца ўціску, тым больш, што з вопыту папярэдніх кампаніяў у камісіі не ўключаюць. Я не думаю, што трэба абвінавачваць апазіцыю ў тым, што яна слабая. Я думаю, трэба ўвогуле дзякаваць гэтым людзям, што яны ўвогуле займаюцца гэтай працай, таму што вы ведаеце, што бывае за такую дзейнасць. Што тычыцца гэтага выбуху, то ці вінавата ўлада ў ім, ці не вінавата, яна, безумоўна, імкнецца скарыстацца з гэтага выбуху. Яна будзе імкнуцца дыскрэдытаваць апазіцыю, паказаўшы яе арганізатарам тэракта, некімі тэрарыстамі. Акрамя гэтага, ну, гэта з'яўляецца маральным апраўданнем, бо людзі схільны апраўдваць свае недобрыя ўчынкі. Для прадстаўнікоў сілавых структураў, да не всякіх дробных чыноўнікаў, у тым ліку членаў выбарчых камісій з боку ўлады, калі яны будуць шчаміць гэтых злобных тэрарыстаў-апазіцыянераў.
Хочу отметить, что на сегодняшний день как бы задержаны представители не только оппозиции. Достаточно много людей, абсолютно не имеющих отношения к оппозиции, как бы задержаны и находятся под арестом. И я думаю, что ситуация эта будет продолжаться в течение месяца, потому что, если вы помните, по-моему, в случае террористического акта, несмотря на то, что все говорят о хулиганстве, то действия следственных групп полностью, значит, попадают под расследование уголовной статьи теракт, а людей могут держать до 30 дней. Я бы хотел, не вдаваясь в подробности об организации взрыва и кому это выгодно, просто сказать, что на самом деле этот взрыв не только физический, он еще и политический взрыв. Это ни много ни мало старт президентской кампании 2011 года. И парламентские выборы – это первый этап этой президентской кампании. Это как бы сигнал о том, что, в общем, руководство нашего государства будет проводить новый курс, новую политику. И все события, которые происходят и будут происходить в ближайшее время, в том числе и, там, и кадровые назначения, нужно рассматривать именно в рамках вот этого значительного события. Весь 2007 год и часть 2008 года власть потратила на осмысление, на выбор новых путей развития страны. И, видимо, этот выбор сделан. Сюда укладывается и решение о прозрачных, честных парламентских выборах. Сюда, и, значит, укладываются скрытые попытки диалога с Западом. Сюда укладываются и кадровые назначения. Сюда, как ни странно, укладывается и взрыв. Взрыв, который произошел ни много ни мало, а в день независимости Беларуси, государственный праздник, самый главный праздник и самое главное событие. Поэтому, в общем, под знаком этого взрыва На самом деле будут проходить не только парламентские выборы, но и президентские выборы 2011 годов. И как бы по последствии этого взрыва, политического взрыва, мы будем видеть в ближайшие 3 года.
Вы слухали «Пражский акцент». У ним брали удел выдавец Петр Марцау, политичный аналитик Виктор Мартинович и лидер Европейской коалиции Микола Статкевич. Вел передачу Юрий Дракохруст. Увага, ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Худкость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18. Четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.